Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В нашем эфире программа из цикла «Священник отвечает», где священники Русской Православной Церкви отвечают на ваши вопросы. И сегодня на ваши вопросы будет отвечать отец Александр Ермолин, председатель миссионерского отдела Казанской епархии. Батюшка с нами на телефонной линии.
И первый вопрос звучит так. Здравствуйте, батюшка. Что вы думаете о фильме «Страсти Христовы»? Очень люблю Мела Гибсона как актера и фильм считаю очень наглядным. Но многие православные против, потому что он создан иноверцем, и многие факты искажены в картине в угоду художественному замыслу. Мы с сыном, ему 10 лет, посмотрели, картина произвела на него большое впечатление, но в воскресной школе сказали, что такие фильмы смотреть не стоит. Вот теперь думаю, а правильно ли я сделала, что показала это кино сыну. Посоветуйте, пожалуйста, что можно посмотреть из хороших, правильных художественных картин на православную тематику.
Здравствуйте. Относиться к фильму «Страсти Христовы» нужно так, как к фильму. На мой личный взгляд, это мой сугубо частный взгляд, это хороший рассказ о евангельских событиях. Да, конечно, снял его иноверец. Да, конечно, там есть игра актеров. Да, конечно же, вообще сложно представить, что человек мог бы изобразить Спасителя. Но вместе с тем, очень часто даже для неверующих людей это прекрасный повод задуматься о том, а какой подвиг совершил Спаситель ради нас, людей, и ради нашего спасения. И действительно, для кого-то этот фильм становится полезным. И есть много примеров фильмографии, самые разные, когда, допустим, даже неверующие режиссеры поднимают очень религиозные темы. Например, «Молчание Скорсезе». То есть тот фильм, когда совершенно другая идет концепция, да, когда я считаю этот фильм, например, антирелигиозным в каком-то смысле. Или, например, «Седьмая печать» Бергмана, когда человек совершенно иноверец, снимает очень серьезный религиозный философский фильм. И тут нужно, наверное, просто отнестись к этому, ко всему, как к произведению искусства, но к такому произведению искусства, которое подводит человека к христианской проблематике. Поэтому я думаю, что спорить о том, нужен фильм или не нужен, можно очень долго, но, тем не менее, можно и нужно такие фильмы использовать на благо, и, дай Бог, для кого-то это станет поводом задуматься о православии.
Ну и следующий вопрос, который сегодня успеем рассмотреть, звучит он так. Здравствуйте, хожу на занятия к педагогу по английскому, собираюсь переезжать из страны, педагог мне нравится, но она увлекается дзен-буддизмом. Я выбирала преподавателя, чтобы он был православным. Девушка считает себя православной, ходит в храм, причащается, но увлекается всякими буддистскими штуками. Стоит ли мне перестать с ней заниматься, потому что в разговорах она часто про них рассказывает. Мне очень интересно, но это же искушение для меня.
Здравствуйте. Всегда сложно общаться с человеком, который вроде бы формально православный, но при этом увлекается какими-то неправославными вещами. Смотрите сами. Если, например, вы чувствуете какие-то силы и не готовы подискутировать, не готовы поспорить, что-то объяснить, вполне можно это пробовать сделать. То есть, действительно, если вы видите, что человек увлекается неправославными вещами и можете какие-то привести аргументы, может даже хотя бы просто сказать, ну, ты же православная, как ты можешь увлекаться такими неправославными вещами? То даже это будет прекрасным поводом для того, чтобы начать разговор о своей вере. Быть может, вы для этой девушки станете как раз тем вот небольшим миссионером, тем апостолом, который поможет задуматься о православии. По крайней мере, даже если вы решите, например, прекратить свои занятия с ней, даже решите ее не продолжать, то все равно, так или иначе, нужно попробовать хотя бы обозначить свою позицию по этому поводу, чтобы человек услышал, что вот все-таки православные люди не поддерживают ее увлечение какими-то буддистскими вещами, считают совершенно чуждыми православной традиции. То есть так просто, молча, по-английски уходить не надо. Нужно все-таки постараться какой-то проявить интерес, какой-то попытаться дать объяснение. Ну, если действительно для вас это сложно, это общение, да, ну, тогда давайте это общение попробуйте с ней прекратить.
Здравствуйте, у меня есть подруга, мы познакомились в храме. Дружим уже 5 лет. 4 месяца назад она развелась. Я старалась ее поддержать, но, видимо, сама не заметила, как стала для нее бесплатной жилеткой. Кроме всего прочего, она была замужем за обеспеченным человеком, а когда он ушел, то оставил ей только квартиру. Но за нее надо платить. Работу она найти не может, потому что больше 5 лет сидела дома и не работала. В общем, я стала ее поддерживать и морально, и материально, так как сама работаю на хорошей должности и с финансами у меня хорошо. В последнее время стала замечать, что она уже не просит денег, а требует. Часто звонит, приходит без предупреждения. Когда я сказала, что у меня есть своя жизнь, и я тоже не могу быть постоянно с тобой, обиделась и сказала, что я через нее совершаю дела милосердия, а значит, исполняю заповеди Божьи. Как быть? Может и правда Господь мне ее послал, чтобы заботиться о ней? Или она просто села мне на шею? Помогите советом. Что такое дела милосердия в христианском понимании? Как творить их правильно, чтобы никто тобой не пользовался?
Здравствуйте. С одной стороны, Господь предлагает нам давать нуждающемуся без рассуждения. То есть без рассуждения того, что нужно это человеку, не нужно, что нуждающийся он по-настоящему, или просто он ленится работать и так далее. Допустим, мы видим евангельские примеры, например, милосердного самарянина, который совершенно не рассуждает, просто берет и дает, он просто берет и помогает. Но при этом при всем важно понимать и другой аспект, что если наше добро человеку становится во зло, то, наверное, все-таки стоит отнестись к этому более рационально и более разумно. То есть, допустим, вы решаете материальную проблему своей знакомой, но она не находит себе работу. И может уже даже и не хочет находить себе работу, потому что все замечательно, все ее устраивает. И действительно, она как бы согласна с той вашей позицией, которая есть. Поэтому, по крайней мере, стоит обозначить свою позицию. И если ваше добро для нее становится злом, то, соответственно, может быть, все-таки прекратить эту помощь. Но с человеком обязательно пообщаться, то есть не нужно так вот просто молча отказываться с этого общения, просто объясните подробно ситуацию, четко, понятно, подробно, и действительно, пусть это тогда будет на пользу, даже такой отказ будет на пользу этому человеку.
Здравствуйте, мы в браке 6 лет, и у нас нет детей. Муж предложил суррогатное материнство, можно ли так? ЭКО нельзя по медицинским показателям, чужого из детского дома брать мы не хотим, что делать? Боюсь, если не соглашусь, муж уйдет к женщине, которая может иметь детей. Мы оба православные, ходим в храм воцерковленные. Как православному христианину поступить в ситуации, когда детей иметь не можешь, из дома брать не хочешь, а муж хочет ребенка?
Здравствуйте, да, действительно у вас непростая ситуация, но вместе с тем также важно понимать, что в церкви есть мнение по этому поводу. Это прекрасный документ, который осуждает суррогатное материнство. Этот документ называется «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». В нем подробно рассказывается в том числе и о здоровье человека, и об этих вопросах. Почему церковь осуждает ЭКО? Потому что там появляются лишние эмбрионы. И также церковь осуждает суррогатное материнство, ну, потому что там появляется некая иная сторона. Вы можете подробно прочитать об этом всех моментах в документе, который я вам назвал. Ну, и он же предлагает очень простую вещь, очень сложную одновременно. Он предлагает принять свое бесплодие, принять свою бездетность как особую форму служения, которому вас Господь сподвигает. То есть, если вы не хотите брать ребенка из детского дома, соответственно, ну, придется лишь принять вот эту вот форму жизни, эту форму служения, потому что Господь вас к этому призвал. То есть, Он вам дал вот эти вызовы, поставил вот перед вами эти проблемы и предлагает вам жить вот в этой ситуации, в той ситуации, которую Он дал. И очень важно в этом всем помнить, что, конечно, задавать вопросы в интернете – это хорошо, но ничто никогда не может заменить живого, подлинного, настоящего общения с духовником. Поэтому все эти вопросы очень-очень советую обсуждать со своим духовником, который поможет вам в их решении, поможет в преодолении тех сложных ситуаций, которые возникают.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Как всегда, я благодарю наших радиослушателей, которые задают эти самые вопросы к нам в программу. Кстати, сделать это можно по телефону 278-96-41, код города 343. А мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а на ваши вопросы сегодня отвечал отец Александр Ермолин, председатель миссионерского отдела Казанской епархии. Всего вам доброго, дорогие друзья!